Добрый вечер. Сегодня я бы хотел поговорить про недельную главу и про общий принцип Торы. Это связь Торы с окружающей реальностью вокруг нас. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Мы выросли в культуре, когда все делилось на, так сказать, светское и мирское. В смысле, духовное и мирское. То есть, с одной стороны, ей были какие-то духовные идеи, но с другой стороны, жизнь как бы от них отдалена, и она идет сама по себе. И это влияние на русскую культуру христианского мировоззрения, которое совершенно чуждо еврейскому взгляду на жизнь. Мы называем Тору Турат Хаим, Тора жизни. И мы считаем, что Тора непосредственно... И непосредственно связано с тем, что вокруг нас происходит. Вплоть до того, что Виленский Гаон говорил, что то, что происходит каждую неделю, так или иначе связано с недельной главой. Потому что Тора – это план, по которому творили мир. Почему это нам так интересно, как это связано непосредственно с предыдущей недельной главой? Собственно, с этой Шмот и Вайра. Потому что мы видим очень интересную... историю, очень интересную закономерность, да? Евреи приходят в Египет, их приглашают, они выгодны, все начинается очень хорошо, да? Евреев любят, евреи преуспевают, и потом это все становится плохо, да? Потом вдруг евреев начинают угнетать, и в конце концов они уходят из Египта. Да, евреев обвиняют, видят как угрозу. Они уходят из Египта. Является ли это случайностью или закономерностью в еврейской истории? Является ли это правилом, которое мы должны знать, или это одноразовый феномен? Как Тора связана с тем, что происходит вокруг нас? Какие есть мнения на этот счет? Вопрос понятный?
Ответ понятный.
Ответ понятный. Какой ответ? Вас что-то плохо слышно. Да. Какой ответ?
Лёня, я извиняюсь.
Да.
Сейчас я пытаюсь позвонить по имени, но может быть вы сможете позвонить прямо к...
Конечно, конечно, сейчас я позвоню. Сейчас. Сейчас. Да. Да, какой у нее телефон?
412.
Угу.
915.
Угу.
1871.
Угу. Да. Хорошо, но вопрос остается. Вопрос понятен?
Нет, не совсем. Повторите, пожалуйста.
Хорошо. Да. То, что происходит... Даня, уменьши звук, мне это мешает. Вопрос, то, что происходит со временем в Египте. Я еще раз повторю, что они приходят в Египет как, в принципе, привилегированная группа. Там никого нет. Они приходят в Египет как привилегированная группа. И преуспевают там. И потом... их начинают угнетать. Это случайность, это правило, это исключение из правила. Помните, на Песах часто мы едим крест-салат в качестве марура. Почему? Потому что он сначала сладкий, а потом горький. Как изгнание, оно сначала сладкое, а потом горькое. Это правило или это исключение? В чем состоит это правило?
Евреи стали ассимилироваться. И поэтому Всевышний сделал так, чтобы их стали ненавидеть.
Окей, это интересный момент. Евреи стали ассимилировать, и поэтому Всевышний так сделал. Но ведь мы знаем, что это было предопределено так. Аврааму сказали, что потомки будут угнетены, да, 400 лет.
Пророчество не обязательно должно...
Но в данном случае оно исполнилось, да, это правда, что отрицательное. Но это скорее не было пророчеством, это то, что Всевышний сказал, это не совсем пророчество. Это часть завета, поэтому это должно было исполниться. Как это связано с реальностью? Давайте я вам расскажу такую историю, чтобы понять, какой вопрос я задаю. В позапрошлом веке, в 19-м, по маленькому местечку идет садик с учениками. Представляете себе такую картину? И вдруг на них вылетает большая собака. И лает, и, не знаю, слюня у нее течет, вдруг она бешеная, и прямо на них бежит. И они все быстро от нее убегают. В конце концов, они находят убежище где-то в каком-то здании. И ученики спрашивают садика: вот вы знаете, вы же нас учили, что еврейская традиция говорит, что животное никогда не нападет на садика. Она его боится. Почему же вы убежали от этой собаки? Так же говорит Гмара. На что садик на них посмотрел и сказал: вы знаете, это правда, но я не уверен, что эта собака изучала эту Гмару. Вопрос, как то, что мы учим, связано с тем, что происходит вокруг нас. Вы понимаете этот вопрос? Теперь давайте вопрос понять. Это уже очень хорошо, что вопрос понятен. Теперь давайте попытаемся найти на него ответ. Очевидно, это не случайно то, что произошло. Более того, Тора об этом так подробно рассказывает, потому что это не случайно. Это некая идея, некое правило, о котором мы все должны знать, которое может помочь нам в нашем изгнании. Более того, в Египте происходит очень интересное явление. Мы знаем, что евреи не изменили трех вещей. Правильно? Не изменили своих имен, одежды, да, и языка. То есть они говорили на иврите, они одевались по-другому, и у них были имена свои. Это вопрос, у них были свои имена в дополнение к египетским или нет? Это интересный вопрос. Потому что многие комментаторы, например, говорят, что у Моше было египетское имя. Это интересный вопрос. Но в любом случае у них были свои еврейские имена. И при этом происходит, как вы сказали, очень интересное явление. Как пока живет первое поколение. Пока живет первое поколение, евреи остаются евреями. С ними есть те, кто, я не знаю, приехал из другой страны, и они поддерживают их еврейское самосознание. Когда братья умирают, и умирает все то поколение, то происходит очень интересный феномен. Евреи совершают две ошибки, как минимум, из того, что мы знаем. Во-первых, в Торе написано, что они не просто поселились в земле египетской, но написано, что «выяхазуба», дословно, они вцепились в нее. Или земля вцепилась в них. То есть, о чем идет речь? В какой-то момент они потеряли ощущение, что они здесь временно, и у них есть своя какая-то миссия. Рав Соловейчик как-то говорил, что еврей в изгнании может существовать только в двух качествах в изгнании. Первое, как Авраам. Помните, когда Авраам хоронит Сару, он приходит и говорит с сынами Хета, он им говорит, что он гер ветушав, дословно, что он пришелец или временный житель. В чем разница? Пришелец – это человек, который, так сказать, как бы немножко утрируя, пришелец – это типа нелегальный иммигрант. Ему никто ничего не должен, его не очень любят, он другой, как бы к нему относятся не очень хорошо, он пришелец. Тора говорит, что к пришельцу нужно относиться хорошо, но реальность этого мира такова, что часто к пришельцу относятся не очень хорошо. А что такое временный житель? Это то, что на английском называется resident alien, да? Как человек с грин-карт. Это значит, что у него есть права, его защищает закон, но он не гражданин. Да? Он, у него это особая категория. Так вот, Рав Соловейчик говорит, что евреи могут существовать в этих категориях. И когда евреи думают, что они пришельцы и живут отдельно и поддерживают свою культуру, то к ним относятся как к временным жителям. К ним относятся с достоинством, дают им их права. И как бы не значит, что их так сказать, горячо любят. Они все равно не граждане, они временные, так сказать, они отличаются. Но нормально, терпимо, нормальное существование. Но когда евреи считают, что они как все, что они такие же большие или большие немцы, чем сами немцы, или больше русские, чем сами русские, то тогда вдруг, парадоксально, их начинают считать пришельцами. Гер, то, что называется, и относиться к ним намного хуже. В принципе, это совершенно нелогично, потому что с точки зрения социологии, с точки зрения формальной логики, если иммигрант приезжает в другую страну, он отличается от местных жителей, он не знает языка, он по-другому одевается, он любит другую еду, он иногда празднует другие праздники, он не понимает местных обычаев. И поэтому есть люди, которые то, что называется ксенофобы. Они не любят людей, которые отличаются. Они это не понимают. И они его недолюбливают. Да, рассказывают про него анекдоты. Его не любят. Но проходит время, он меняет одежду, учит язык, меняет обычаи. Да? И с этого времени или он, или его дети становятся равными. Правда? Логично, потому что он ничем не отличается. И может быть, кроме каких-то там патологических ксенофобов или расистов, средний человек считает его, в принципе, таким же, как он. Ну, отличается, может быть, немножко, но к нему относится лучше, чем когда он приехал. Да? Это логично, правда? Вы меня слышите?
Да,
это логично. Да. Теперь Нациф, глава Воложенской ешивы, говорит потрясающую вещь, что это логично, это правильно, и это относится ко всем народам, кроме евреев. Почему? Потому что в Торе сказано «Ам левадад ешкон уваамим ло етхашав». Народ, дословно, который будет пребывать отдельно и не будет числиться среди других народов. Это кто, кстати, говорит, кстати, наш друг Билам, в кавычках. Это Билам был одним из самых больших антисемитов в истории, величайший пророк, который был у неевреев. И он это признает. У него был очень высокий уровень пророчества, как говорят наши мудрецы. И он это видит. Теперь Нациф говорит потрясающую вещь, что если вы проанализируете этот пасук, его можно перевести по-другому. «Ам левадад ешкон». Это значит народ, который отдельно будет существовать, ешкон, уваамим, и среди народов лоит хаша, с ним не будут считаться, он не будет ни во что ставиться среди народов. Если он попытается ассимилироваться, другие народы не будут считать его ни за что. Как говорит Нацива, это написано в конце 19 века, баамим лоит хаша, ло нехшав бейнам леадам клаль. Они вообще не будут считать их за людей. Если евреи будут стремиться быть большими немцами, чем сами немцы, немцы, в конце концов, перестанут считать их за людей. Это логический парадокс. Но это то, что говорит нам Тора. Это пророчество Билама. И это мы видим в Египте. Когда евреи живут сконцентрированно в земле Гошен, то, может быть, условия не идеальны, это все равно галут, изгнание, но относится к ним приемлемо, они живут неплохо. Но как только, как говорит Раши, евреями наполняются цирки и театры Египта, евреи начинают расползаться, начинают ассимилироваться. И при этом, кстати, нужно отметить, что в это время, как я сказал, они не меняют ни языка, ни имен, ни одежд, и нету смешанных браков с египтянами. Но, тем не менее, евреи начинают ассимилироваться. И как только евреи начинают ассимилироваться, фараон сразу говорит, давайте исхитримся. И вы знаете...
Есть другое еще объяснение в Торе, почему это написано, что фараон, который знал Иосифа, умер. Но фараон пришел, который не знал Иосифа.
Сейчас мы об этом поговорим. Есть два мнения. Одно мнение, как вы говорите, что это был новый фараон, как сказано в Торе. Но другое мнение, что он прикинулся новым фараоном. Да, что он просто стал новым, он сказал, он вдруг забыл про Иосифа.
Сколько лет прошло, да, он уже новый фараон, там 200 лет прошло.
Люди тогда жили дольше. Я не думаю, что прошло 200 лет. Угнетение началось очень постепенно, и там был больше одного фараона в течение того периода, когда было угнетение. Да, они были 210 лет, из них 86 лет было самое тяжелое рабство. Но угнетение началось до этого, когда умерли все братья Иосиф, постепенно. И я бы хотел вас познакомить с аналогией, которую проводит Рав Айзен, между тем, что написано в книге «Шмот» и «Катастрофой». Потому что Мидраш говорит, что изгнание в Египте было одним из самых тяжелых, если не самым тяжелым изгнанием в еврейской истории. 86 лет продолжалась катастрофа, если вы подумаете А подумайте об этом. 86 лет евреев заставляли замуровывать детей в стены. Фараон купался в крови еврейских детей. Когда был исход, Мидраш говорит, что фактически не было ни одного еврея, которого не был бы покалечен рабством. Поэтому иногда люди не очень понимают, о чем мы говорим. И Рав Айзен говорит следующую вещь. Так Тора это описывает. Евреи расплодились в земле Израиля, в земле Египта. Это как евреи, которые процветали в Германии. Новый правитель приходит к власти, который не знает Иосифа, как вы сказали. Гитлер приходит к власти в Германии. Он говорит, посмотрите, евреи становятся слишком многочисленны и сильнее нас. Мы должны исхитриться с ними. А иначе они перейдут к нашим врагам во время войны и выгонят нас из нашей земли. Гитлер утверждает, что евреи – это угроза Германии, и нужно принять суровые меры против них. Дальше. Фараон назначает надсмотрщиков, распорядителей, чтобы сломить евреев тяжелой работой. Евреи строят города, и египтяне питают отвращение к евреям. Параллель, дискриминация, Нюрнбергские законы, отличающие между евреями и неевреями. И египтяне заставляют евреев делать каторжную работу. Они делают жизнь их горькой, и опять же, мой немножко корявый перевод, и дословно они портят их жизнь каторжной работой. Это параллельно трудовым лагерям, гетто и то, что он называет dehumanization, попытка сломить человеческое начало через этот каторжный труд. И царь Египта говорит, если у них родится сын, убейте его. Это начинается физическое уничтожение. И умирает царь Египта, и израильтяне, и евреи кричат дословно, евреи вопят от угнетения. Раши говорит, что фараон заболевает проказой, и он использует кровь еврейских младенцев, чтобы лечить проказу. И это параллельно медицинским экспериментам нацистов над евреями. Происходит совершенно жуткая катастрофа, и мы видим эти параллели. И происходит это по двум причинам. Насколько мы это можем понять? Мы никогда до конца это не можем понять. Но две ошибки, которые делают евреи, это то, что они уходят из земли Гошен и расползаются по всему Египту, и проникают в египетские театры и египетские цирки, и в египетскую культуру, становятся в некотором смысле большими египтянами, чем сами египтяне. И второе, они вцепляются в Египет, в Иахазуба. Они теряют это чувство, что они здесь временные. Они начинают думать, что они здесь навсегда. Я вам приведу такую историю. Раввин в 19 веке приезжает в гостиницу, которую содержит богатый еврей. И еврей становится довольно ассимилированным. И раввин пытается как бы усилить его еврейское самосознание и говорит ему: «Ты знаешь, разве ты не знаешь, скоро придет Машиах, и мы все поедем в Эрец Исраэль?» На что этот еврей ему говорит: «Вы знаете, Раби, я не хочу в Эрец Исраэль. Меня там ничего там не привлекает». Особенно в то время Эрец Исраэль была пустыней, как вы помните. Но раввин ему говорит: «Ну как же там духовность, храм будет отстроен?» Он говорит: «Вы знаете, меня это не очень интересует. У меня дела идут хорошо. Если нужно, я иногда в синагогу схожу, но так меня как бы не очень, ничего особенно не тянет». Тогда раввин ему говорит: «Ну как же ты можешь здесь оставаться? Здесь же есть казаки, они придут тебя громить». Он говорит: «Да, Раби, это действительно серьезная проблема. Может быть, вы казаков можете взять в Эрец Исраэль?» Это называется вцепиться в землю, потерять это ощущение, что мы здесь временные. И в этом, с этого начинается наша проблема. Равайзин приводит еще одну параллель. Помните, с чего началось изгнание? Кто был, как, с чего началось, начался отчет, с чего начался отчет 400 лет? С рождения Ицхака, совершенно верно. Таким образом, Ицхак становится первым евреем, который проживает всю свою жизнь как бы вперед изгнания, вперед Галута. И его жизнь очень интересная. Помните его историю с Авимелехом и филистимлянами? И был голод на земле, и Ицхак идет к Авимелеху, королю филистимлян, в Грар. Параллель современной истории: евреи приезжают в новую страну, чтобы подняться экономически. Как, например, почему евреи в Америку приехали, да? Чтобы лучше жить. И Ицхак посадил в тот год, и он вырастил урожай в 100 раз больше, чем то, что он посадил. И Всевышний благословил его. И человек становился все сильнее, так сказать, более влиятельным, пока он не стал очень влиятелен, очень велик. Евреи процветают больше, чем местные жители. Нам кажется, как бы это тоже знакомо немножко. И у Ицхака было много овец и скота, и много рабочих, и филистимляне стали ему завидовать. Это тоже, казалось бы, не так необычно для нас. Благосостояние евреев провоцирует враждебность того народа, среди которого они живут. И все колодцы, которые рыли и слуги Ицхака, филистимляне закапывали и забрасывали землей. Начинается дискриминация евреев. Тоже, казалось бы, знакомо. И Авимелех говорит Ицхаку: «Уходи от нас, потому что ты слишком силен, дословно. Ты слишком велик для того, чтобы жить среди нас. Изгнание евреев. И слуги Ицхака выкапывают колодец, и пастухи Грара ссорятся из-за колодца. Говорят, это наша вода. Начинается преследование евреев. То есть евреев забирают их собственность. И Ицхак уходит оттуда и роет другой колодец, и с ним никто не ссорится из-за него. Евреи находят мирные условия в другом месте. И Авимелек приходит к Ицхаку, и Ицхак спрашивает его: «Зачем ты пришел ко мне? Ты ненавидел меня и выгнал меня?» И они отвечают, в смысле свита Авимелеха: «Мы увидели, как Всевышний с тобой, и мы хотим заключить с тобой мир, заключить с тобой договор». Как только евреи уходят, как было много раз в средние века, экономика падает, и евреев приглашают обратно, но не потому, что их любят, а потому, что это экономически выгодно. И Авимелех говорит Ицхаку: «Давай не будем делать друг другу зла, как мы не тронули тебя и делали тебе только добро». Это тот же Авимелех, который закапывал его колодцы. Антисемиты отрицают, что они когда-то делали что-то плохое евреям. Это очень похоже на то, что мы видели много и много раз в Галуте. Это правило, это некий духовный закон. Так создан этот мир, так созданы евреи. Мы должны об этом помнить. И, кстати, прежде чем мы поговорим про Мешех Хохма, есть еще один очень интересный момент. Помните, мы говорили, что Иосиф хотел сделать все, чтобы евреям было лучше, чтобы евреям лучше жилось в Египте? Помните, он переселяет египтян с места на место, чтобы к евреям относились лучше, и чтобы евреи меньше выделялись, как странники. Он заставляет, согласно Мидрашу, египтян делать обрезание, чтобы евреи меньше выделялись. Он превращает египтян, наверное, как мы бы сказали, в крепостных для фараона, чтобы... Опять же, крепостные не так плохо относятся к пришельцам, потому что они тоже, в некотором смысле, люди подневольные, зависят от других. И тем не менее, то, что делает Иосиф, в какой-то степени служит предлогом для того, чтобы поработить евреев. Потому что фараон говорит в какой-то момент: почему евреи отличаются? Все египтяне... рабы или крепостные, а евреи нет. Давайте пусть евреи тоже будут, как все. А левиты, которые как бы эквивалент египетских священников, не будут крепостными. Парадоксально, часто то, что делают евреи, оборачивается против них. Опять же, это не прямая параллель. Но мы видели, сколько евреи, например, сделали для коммунизма. Как они были уверены, что это избавление для всего мира. Помните эту песню: «Никто не даст нам избавление». Избавление – это, в принципе, религиозный термин. Избавление. Мы своей рукой избавим весь мир. И во что это оборачивается прежде всего для евреев? Мешех Хохма, раби Симха Мейер Медвинск, говорит очень интересную вещь. Он говорит, что есть некая закономерность. И он говорит это на очень интересный пасук в комментарии на Тору, на пасук в главе Бехукотай, когда Всевышний говорит, что даже в стране их изгнания я не буду презирать евреев и не нарушу свой завет с ними. Мешех Хохма говорит потрясающую вещь. Если бы не Мешех Хохма, я не думаю, что я бы это так прямо вам сказал. Мешех Хохма говорит потрясающую вещь. Он говорит: что значит я не нарушу свой завет с ними? Помогу им спастись, мы бы сказали, да? убежать, защищу их, как в Пурим, чтобы такое чудо случилось, да, чтобы евреев оставили в покое, или они победили своих угнетателей. Но Меше Хохма говорит совсем другое. Он говорит, что значит «не оставлю свой завет с ними»? Это значит, что когда они будут ассимилироваться, я не дам им это сделать. Даже если это будет связано со страданиями и угнетениями евреев. Это вторая сторона завета, как это прямо указано в Торе. И это очень, так сказать, сильно сказано. Как говорит Меше Хохма, он пишет это в 20-е годы, еще до нацистов. Он приводит пример, как, например, евреи, которые говорят, Берлин – это наш Иерусалим. Это не получится. Именно там им напомнят о том, что они евреи. Пророк Йехизкель говорит это прямо, что будет время, когда евреи скажут, давайте будем как другие народы. Типа, надоело все, как говорят по-английски, I don't feel like it. Надоело, не хочу быть евреем. Хочу быть как все. И Всевышний говорит, не получится. Это не получится. И народы вас вытолкнут, как говорит пророк, разливающейся яростью. Вопрос всех вопросов. Если это правило, и это случалось много раз в различных изгнаниях, как это правило соотносится с американской общиной?
Никак. А то же самое.
То же самое. Я не знаю, я вам скажу такую вещь, что есть два момента. Во-первых, мы находимся сейчас в немножко другом временном периоде. Да, например, когда рав Зильбер, благословенной памяти, был в лагере в трудовом в конце, в 1953 году, и евреи там все знали, что Сталин готовил фактически новую катастрофу, там вагоны были готовы, и они страшно волновались за свои семьи. И он им сказал, это не случится, потому что это был ужасный период катастрофы, он закончился, та же беда не придет снова два раза, это не случится. Это другой временной период. Другой исторический период. Хотя мы все еще в галуте. Второе, это то, что евреи в Америку не приехали как слаженные общины, даже как, например, евреи пришли в Египет. Евреи приехали в Америку, спасаясь от угнетения. Как говорит Рав Аруш, в наше время нету злодеев, то, что Талмуд говорит про Рышаим. Злодеи в плане соблюдения ритуальных заповедей. Потому что нет, люди не понимают, что это такое. Они не нарушают, они не делают это сознательно. Как двухлетний ребенок, если он вас бьет по щеке, он не хочет вас обидеть, он не понимает, что он делает. Это не значит, что это правильно, его нужно, так сказать, его как-то воспитывать нужно. Но, в принципе, евреи, которые мы видим сейчас, как говорит Рав Аруш, они нет такого понятия злодея. Есть люди, которые пострадали больше других от тягот галута. Евреи убежали в Америку из-за тягот галута. Они в Америке в то время особенно не было никакого серьезного еврейского воспитания. Поэтому мы не знаем, как Всевышний судит каждого человека. И мы не знаем, что эти евреи могли сделать. Да, и нам кажется, что они не нарушали субботу специально, зная о ее ценности, или большинство из них. И они создали, например, систему благотворительности, которую, так сказать, ни с чем нельзя сравнить. И они старались помогать другим евреям. Конечно, это очень плохо, что они не получили еврейского образования. Но это, так сказать, несколько другая модель. И третье, это то, что мне как-то сказал Рав Харлап, что Америка начиналась по-другому. Да? Америка, в принципе, начиналась как ни одно другое государство. Это был уникальный эксперимент. И поэтому, может быть, этот уникальный эксперимент будет вести себя уникально. Я не знаю. Но в любом случае, нам не нужно повторять те ошибки, которые сделали евреи в Египте. Не нужно цепляться за эту землю. Нужно ее любить, нужно соблюдать законы, можно ей гордиться. Нужно знать, что мы евреи. Мы не советский народ, и мы не расплавленные в плавильном котле американцы. Мы евреи. У нас есть Эрец Исраэль. Нужно помнить об этом. И второе, не нужно заполнять все цирки и театры. У нас есть своя культура, своя Тора, о которой мы должны заботиться в первую очередь. Я бы еще привел такой пример, который мне показался очень интересным. Есть мнение, что четыре сына за пасхальным столом, это не только четыре сына, это четыре поколения евреев. Никогда не слышали это?
Нет.
Четыре поколения евреев. Первое поколение евреев, особенно если оно переезжает в другую страну, оно получило еврейское образование, это мудрый сын. И он интересуется всякими деталями законов. Второе поколение – это нечестивый сын. Оно растет в другой стране, и оно говорит, что это такое вы делаете, что это за служение у нас. Мы не очень понимаем, о чем идет речь. Часто, как, например, часто бывало в Америке, родители не могли, особенно без дневных школ, не могли передать детям свое еврейство. Оно выглядело очень странным, непривлекательным для них. И родители как-то выглядели, особенно тогда, очень не по-американски. Как-то уж очень они отличались, плохо плавились в плавильном котле, как-то были непонятные какие-то, ну, как-то непривлекательно это все выглядело. И поэтому второе поколение говорит, как нечестиво, говорит, что это у вас тут за служение? Да, оно приходит на седер, но уже себя с ним не ассоциирует. Третье поколение – это простой сын, который говорит, что это? Он вырос в доме второго поколения, которое всегда, так сказать, которое знало об еврействе что-то, но это не связывало себя с этим. И поэтому он говорит, мазот, что это такое? Он вообще очень маленькое об этом имеет представление. Да? И четвертое поколение – и это тот, кто вообще не спрашивает об этом, вообще это по барабану, вообще никаких вопросов не задает. Он вырос в доме того, кто спрашивал, что это. И, к сожалению, бывает пятое поколение, которое вообще не приходит на седер. И наша задача остановить эту цепочку. И наша задача пригласить всех, кто хочет прийти на этот седер, включая нечестивого сына, простодушного, и кто не умеет спрашивать, и на седере дать ему этот краткий курс еврейской истории. Вот это седер фактически, да? Объяснить ему эту закономерность, о которой мы сейчас говорили. И на самом деле мы можем сделать намного больше, чем нам кажется, если мы будем стараться и если мы будем надеяться на Всевышнего. Спасибо.